Праге продолжается традиционный фестиваль классической музыки «Пражская весна». Соната Бетховена, исполненная на днях грузинской пианисткой Элисой Версаладзе и виолончелисткой из России Натальей Гутман, вызвала бурю аплодисментов в пражском концертном зале «Рудольфинум». Сегодня мы предлагаем вам интервью с грузинской пианисткой с мировым именем Элисой Версаладзе, известным педагогом, взрастившим в лучших консерваториях разных стран не одно поколение талантливых музыкантов. Это интервью перед выступлением дуэта записала Кэти Бочуришвили.
Капитана Элисо, какую роль сыграли в вашей судьбе бабушка Анастасия Версаладзе и московские педагоги Нейгаус и Зак? Вы следуете сегодня именно их принципам преподавания или они требуют серьезной корректировки вот с учетом сегодняшних реалий?
Нет, вы знаете, что в смысле педагогики ничего особенного большого не произошло. И если я имею, так сказать, нескромность говорить о том, что я стараюсь преподавать, как они преподавали, я не говорю о качестве преподавания, потому что у каждого были свои колоссальные плюсы, естественно, и у моей бабушки в свое время, которая не только до консерватории, но и в консерватории меня воспитывала. И потом Нейгаус, который сыграл, конечно, колоссальную роль, потому что я с 9 лет ему играла, с детства. Яков Израильевич Зак, у которого я была в аспирантуре, Лев Николаевич Аборин, у которого я начинала как педагог-ассистентом. Так что много-много было, так сказать, людей, которые очень сильно на меня, не только в узком смысле слова педагогически на меня повлияли, но и человечески поддерживали. Тот же Александр Борисович Кольденвейзер, который был профессором Московской консерватории, основателем центральной школы для детей в Москве.
Их традиции, вы им следуете?
Музыка-то остается.
А студенты-то другие люди?
Нет, они не другие. Они просто очень трудно живут. С одной стороны, нам было труднее, потому что у нас не было возможности выезжать, и мы были очень зажаты. Все было централизовано. Я помню, все те, которые хотели играть на каком-либо конкурсе, должны были непременно приезжать в Москву. Без этого невозможно было куда-то пробиться. Очень было много минусов. А с другой стороны, было обеспечение. Студенты не нуждались так материально, а сегодня они должны думать о том, как бы себя содержать. Это большая разница. А то талантливы, как они были, так и есть. Я бы сказала так, в музыке катастрофически падает вообще общий уровень. Не только молодых, а падает вообще культурный уровень. Но это тут не молодежь виновата, а тут виноваты менеджеры, которые поддерживают мыльных пузырей, которые сегодня что-то и представляют из себя, завтра их не будет, но они делают погоду. Понимаете? Вот в этом несчастье, потому что авторитетов нету. В этом смысле мне тоже было намного легче. Были люди, на которых можно было равняться. Это были примеры, которые вдохновляли и которые заставляли тебя быть лучше. А сегодня, чем ты хуже, тем ты можешь быть более раскрученным.
Как раз я к этому и вела. Может быть, я ошибаюсь. Сегодня высокое искусство близко граничит с шоу-бизнесом. Этому надо противостоять. Возможно.
Вы знаете, дело в том, все в том, что это очень смехотворное объяснение у тех людей, которые этому следуют. Да? Еще много лет тому назад, еще пока этот шоу-бизнес в музыке классической, я имею в виду, не обрел такие права, 80-е годы, да, когда я говорила с одним менеджером очень крупным, тогда западно-немецким, о том, что они раскручивают людей, которые нуждаются еще в становлении. То есть они еще не имеют даже права играть так много, сколько они играют. Он сказал, ну вы понимаете, вот они привлекают людей, даже просто чисто внешним проявлением, и поэтому это для нас очень важно.
Ну вот, элементы коммерциализации уже появились.
Конечно, они появились и раньше. Просто на сегодняшний день это обрело, я бы сказала, уродливые формы. Более того, вы знаете, я считаю, что каждый может делать то, что он хочет, как это свободный рынок, да, если тебя покупают. Ради бога. Но пусть это не называется классической музыкой. Пусть это называется entertainment. Пожалуйста. Если это развлекательная классическая, тогда для моих студентов, которых я воспитываю, понимаете, тогда не будет вот такого раздвоения. Знаете, я учу одному, а они видят на практике совершенно другое. Вот это самое страшное на сегодняшний день, вы знаете.
А студенты, они отличаются, скажем, в той же Москве?
Еще я преподаю во Фьезоле, в Академии музыки во Флоренции. Отличаются только талантом. Есть талантливые, есть менее талантливые, совсем не талантливые.
Мировосприятие ведь тоже играет большую роль.
Вы знаете, что я вам должна сказать, что если ты талантлив, то ты все преодолеваешь. Даже те, которые не очень образованы, скажем, но благодаря таланту они многое делают.
Можно сказать, что вы живете в Москве?
И в Мюнхене тоже, но просто я там не преподаю больше.
Переживаете вы такие отношения сегодняшние, напряженные между странами?
Ну, конечно. Или... Естественно. Вы знаете, что я должна вам сказать, что я с 89-го года, когда развалился Союз, тогда вот с тех пор я стала очень политизированной, к сожалению. Я, потому что я вообще считаю, что человек, который живет в государстве, где можно вообще не думать, ну, ты поговорил там, какая Меркель, да, допустим, в Германии, хорошая она или плохая, какой скандал был с этим Вольфом, который был президентом, все, на этом кончается. А у нас все зависит, я имею в виду в России, от того, кто у тебя там на вышке, кто возглавляет страну. И это, конечно, я безумно переживаю. Но я вам должна сказать честно, я больше всего переживаю за Россию. Потому что такая громадная страна, которая в таком, извините, в такой дыре, и в которой так аморально жить, вот это я переживаю. А все остальное, по-моему, объяснимо. Вот то, о чем вы меня спрашиваете, все отношения, они объяснимы. От такого большого государства я жду гораздо большего. А это государство, которое для своих же людей делает так много плохого, сколько ни одна Америка не сделала за всю историю, и ни одна Европа для России столько гадостей, сколько само государство делает для своих же. Поэтому все объяснимо. Остальное, что мне будет, что мне говорить о Грузии? О бедной маленькой стране, которая, понимаете, зависит полностью от своего большого соседа, который аморален.
Вы, когда приезжаете в Грузию, вы играете, правда?
Вот последний раз. Да, конечно, да. Нет, даже не только. Я начала, к счастью, я стала играть уже вот, может быть, последние 4 года я вот выступаю, да, в Грузии.
А грузинский слушатель изменился за последние годы? Ну, ведь меняется и страна. Многие спорят, как она меняется, в хорошую, в лучшую сторону или в худшую. Это уже предмет другого разговора. Но она явно изменилась, страна. Значит, меняются и люди. Ваш слушатель, он изменился? Вы его же чувствуете? Чувствуете, правда?
Да, изменились люди. То в плане не столько даже люди изменились, просто их, тех людей, которых я помнила с детства, их просто нету. Само время унесло их. Или они настолько в таком, к сожалению, плохом состоянии, что они даже не могут выходить на улицы. Другие лица на улице. Но вы знаете, что я себя успокаиваю это только тем, что это везде так. В Петербурге, если вы возьмете, уже нету того Петербурга, нету тех лиц. Остался музей, феноменально красивый, но людей нету тех.
Вам никогда не хотелось бы вернуться в Грузию, преподавать там?
Нет, честно говоря, нет. Преподавать, ну, я с удовольствием, я провожу там вот фестиваль, который у меня сейчас в Тель-Аве.
А жить?
Жить нет. Я не могу жить. Вы знаете, может быть, когда-нибудь, когда я уже совсем не смогу никуда ездить, я захочу вернуться, может быть, да. Я не знаю. Но я обожаю Грузию, я обожаю Тбилиси. Ну, как вам сказать, ну, очень мало осталось того, что я бы хотела видеть в Тбилиси. Я имею в виду в смысле людей. И это одиночество. Мне кажется, там я больше ощущаю, чем в Москве.
С Элисой Весаладзе беседовала Кетти Бочеришвили. В будущем героем нашей рубрики «Гость недели» станет и другая участница дуэта, российская виолончелистка Наталья Гутман.